по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 957-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами в послании к евреям, мы сегодня с вами в пятой главе. Мы начинаем пятую главу, мы говорить сегодня с вами будем... Простите, пожалуйста. Мы говорить сегодня с вами будем о первосвященстве Иисуса Христа и о том, что такое первосвященство, о смысле первосвященства. И я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я хотел бы сегодня почитать ваши комментарии, потому что, ну, опять сегодня очень много интересных комментариев, интересных мыслей. А даже скорее так, самих комментариев, может быть, и меньше, чем порой бывает. Бывают эфиры, когда вы пишете гораздо больше, но то, что вы пишете, то, о чем вы спрашиваете, то, что вы говорите, сегодня действительно достойно того, чтобы на это обратить внимание, потому что ну, там есть темы, которые важны не только для спрашивающего, не только для того, кто задает вопрос, но и для других людей тоже. Иногда меня упрекают, мне говорят, ну, это же вот кто-то личный комментарий написал. Зачем вы читаете вот это и отвечаете всем? Давайте сразу скажу, что на личные комментарии я отвечаю только в том случае, если человек сам об этом просит, или если человек, по крайней мере, дал мне такое разрешение. Ну, то есть, когда вы пишете, допустим, мне лично, ВКонтакте или каким-то другим способом, я отвечаю только, если есть конкретно от вас разрешение. И если я хочу прочитать какой-то из ваших комментариев в эфире, я тоже об этом спрашиваю заранее. Говорю, вот смотрите, был такой-то комментарий, и вот я хотел бы его огласить. Можно это сделать или нет? Ну, если вы говорите «можно», тогда, конечно, я это буду читать. Что же касается комментариев, которые вы пишете здесь, они уже не личные. Они уже публичные, они уже доступны всем. Когда вы пишете нам на нашем сайте theos.fm или через приложение Theos, даже в этом случае эти комментарии вижу ведь не только я. Эти комментарии видят и другие наши сотрудники, другие участники нашей редакционной команды. Ну, а когда вы пишете в соцсетях, ВКонтакте, Facebook, в тех группах, в которых вы нас смотрите, или слушаете, ну, тогда эти комментарии видят вообще все, кто туда заходит. Поэтому нет, никаких личных комментариев здесь, конечно, уже нет. Это совершенно общественная история. Более того, я выбираю для ответа именно те вопросы, которые, кроме вас, могут задавать и другие люди, которые, ну, я знаю, что, понимаете, такая история происходит, что эти вопросы... даже задают. То есть, ну вот кто-то наверняка, я вот на самом деле иногда встречаюсь сейчас с такими людьми, и после эпидемии, особенно после вот пандемии этой самой нашей, да, сейчас уже несколько раз довелось встречаться с людьми, которые говорят, вы знаете, спасибо вам большое, я вас слушаю, я никогда не комментирую, но всегда слушаю. Спасибо вам за то, что вы делаете, вот вам и вашей команде. И такие люди, которые слушают, но не комментируют, они тоже задают вопросы. И вот на эти вопросы нам тоже хотелось бы отвечать. Поэтому, да, когда мы читаем ваши письма, когда мы читаем ваши сообщения, это, конечно, не только в ответ вам. Это в ответ и тем людям, которые могут такой вопрос задать. Либо сейчас, либо позже, когда будут слушать нас уже в записи. Я напомню также, что вы можете послушать записи наших уже вышедших программ на нашем сайте theos.fm, в приложении и в нашей группе ВКонтакте. Там есть плейлисты. Вот одно из частых таких возражений, или, скажем так, один из частых вопросов. Вот, а как искать? Неудобно искать. На сайте бывает неудобно искать. Да, возможно, это так. Вот, но ВКонтакте вы всегда можете послушать и найти ту программу по той книге Священного Писания, которая вам нужна. А в прошлый раз я говорил о том, что нам важно не дожидаться, пока мы поймем все глубин христианского учения, всех глубин христианского богословия, нам важно идти и благовествовать, не дожидаясь этого момента. Потому что каждый христианин, каждое чадо Божие призван благовествовать, призван нести Евангелие. Но я не сказал очень важную вещь, которую должен был бы сказать, потому что она действительно существенна. И Жанна Михайлова, наша постоянная слушательница, это дополнила, она это написала. Спасибо вам большое, Жанна, вы сказали то, чего не сказал я. Вы, во-первых, напомнили библейский принцип: «Чему научены, того и держитесь». И дальше Жанна пишет: «Это как раз о том, что Бог работает с каждым человеком, и, давая знания о Нем, усматривает возможности для служения другим. Верным в малом Бог над, верных в малом Бог над многим поставит. Пока не научимся, получая, отдавать, не увидим добрых плодов». Так это работает. Через служение другим растет и умножается наша вера и познание Бога. Вот да, Жанна, вы совершенно правы. Когда мы говорим порою, и такие фразы, такие высказывания доводится слышать, когда мы говорим: ну вот, я сначала сам во всем разберусь, я сначала сам все узнаю, и потом буду нести служение другим людям. А мы на самом деле еще и себя грабим при этом, мы еще и себя обделяем. Мы лишаем себя замечательной возможности возрастать, которая была бы у нас, если бы мы шли к другим людям. Да, шли честно, да... уповали на Бога. Да, признавались порою. Говорили, что я не знаю ответ на этот вопрос, но я обязательно найду. Или давайте найдем этот ответ вместе. Ну, потому что если ты что-то не знаешь, так ты лучше скажи, что не знаешь. Ты не делай из себя умный вид человека, который все знает, который все понимает, которому все уже сейчас открыто. В конце концов, мы же не в небесах пока еще. Мы на земле пока еще. И все мы на земле пока еще. И признаваться-то в этом важно и перед собой, и перед другими людьми, и уж тем более перед Богом, хотя Бога это уж точно не удивит. Вот, и также и с Евангелием, также и с тем, чтобы передавать веру другим людям. Когда мы с вами честно говорим: да, вот этого я не понимаю, но вот это я знаю, но вот это я понимаю, тогда мы идем, передаем веру другим людям, говорим о вере другим людям, но при этом мы и возрастаем. Для нас это возможность укрепления в вере. Так что, возможно, человек, который долгое время не растет в вере, не растет во Христе, не растет именно потому, что он отказывается нести это другим, что он отказывается служить другим, что он пытается держать все это только для себя. Так что да, провозглашение Евангелия нас мотивирует в духовном росте. Я хочу здесь сказать еще вот какую вещь. Ведь для того, чтобы обрести спасение, для того, чтобы узнать истину, человеку совершенно не нужно узнать весь курс богословия или все курсы богословия. Да, конечно, важно, чтобы мы провозглашали Бога и Божие Слово правильно. И для этого важно пребывать в Божьем Слове. Да, конечно, нужно учиться, да, конечно, нужно самим назидаться. Но именно когда мы идем, когда мы провозглашаем, когда мы рассказываем, вот именно тогда мы возрастаем, именно тогда мы понимаем, и мы действительно чему-то учимся. Я расскажу историю из своей жизни, которую как-то уже рассказывал, по-моему. Хотя не уверен, здесь, в этой аудитории рассказывал или где-то еще. Но, опять-таки, если слышали, ну, ничего страшного, слышите еще раз. Если не слышали, то хорошо. Это история из моих семинарских еще лет. Это семинария в городе Даллас, Соединенных Штатах Америки. И я, приехав туда после Московского государственного университета, решил, что вот мне все тут доступно, и все я могу сделать. И один из курсов, причем там можно же было выбирать, то есть нужно было пройти какой-то объем курсов, но многие из них можно было располагать, как тебе удобно. Понятно, что ты не мог изучать сначала продвинутый греческий язык, а потом начало греческого языка, основу греческого языка. Тут все-таки должна была быть последовательность. Но какие-то вещи можно было выбирать. И вот я смотрю курс «История Нового Завета», «История периода Нового Завета». И прочитал, смотрю в описании, это межзаветный период, это как раз вот от персов, дальше через Александра Македонского, и вся вот эта история до 70-го года нашей эры. Я думаю, такой, ну, курс по истории, это же классно, это круто. И возьму-ка я его на первом курсе, пройду его на первом курсе. И мне сразу стали говорить: не делай этого, потому что там очень сложный курс, потому что очень требовательный преподаватель, потому что ты замучаешься датами, ты замучаешься именами, ты замучаешься еще какими-то вещами. Вот, пожалуйста, бери это все-таки попозже, ну, на третьем или на четвертом курсе. Не начинай с этого. Ну, я же что, Я же ничего, я же из МГУ приехал. Да, если МГУшные преподаватели не замучили, то и тут не замучат. Короче говоря, прошел я этот курс, и в конце курса получаю оценку. Эта оценка в переводе на российскую систему 3. 3 балла. Вот, и что-то мы стали разговаривать с преподавателем, а я, конечно, в шоке. А он такой спокойный, добродушный, дядечка, дедушка такой. Он говорит, ну ничего страшного, как сам начнешь этот предмет преподавать, так ты все и выучишь. Я такой, подождите, а как я могу вот с этим преподавать? Он говорит, ну понимаешь, какая вещь, в сердце-то у тебя все в порядке. И когда ты будешь вот эту историю студентам рассказывать и пересказывать, и эти исследования вместе со студентами читать, ты уж точно выучишь. И поэтому давай просто бери и преподавай. Приедешь, вернешься в Россию, занимайся, преподавай. Что я стал делать? Вот один из первых курсов, который я преподавал после возвращения из семинарии, как раз и был курс, ну там, правда, была не только история Нового Завета, там был весь обзор Нового Завета, но историческая часть очень большая. Я вам скажу вот что. За пару курсов, за пару лет преподавания этого предмета я понял две вещи. Во-первых, я понял, что на самом деле 3 мне поставили тогда по благодати. Потому что на 3 я в семинаре его не знал. Во-вторых, я понял, как это работает. Когда ты действительно что-то делаешь, когда ты используешь инструмент какой-то, и этот инструмент адаптируется, и ты сам адаптируешься к этому инструменту, и ты начинаешь с ним работать. Проблема была бы, если бы я просто вот не хотел, да, не выучил, потому что не хотел, потому что скучно, потому что лень и так далее. Тогда и преподавать не смогу. Вот так примерно и здесь. Если вы чего-то не знаете, если вы чего-то не понимаете, но вы осознаете, что вы этого не понимаете, вы осознаете, что вам еще нужно расти, тогда, когда вы будете делиться Евангелием, когда вы будете нести Евангелие, вы будете расти. Господь даст вам эту возможность. С другой стороны, прав и Александр Павлюкевич, на вопрос которого мы отвечали в прошлый раз. Вот в каком смысле? Если человек не знает, потому что не хочет, потому что ленность у него, потому что не понимает он, зачем это надо, тогда очень опасно. Да, он не будет расти. Нет вот этих необходимых данных, нет этих необходимых предпосылок у него, чтобы ему расти. Вот как-то так. Прочитаю комментарий от Карины Герасимовой. Карина задает вопрос, на который тоже очень важно ответить. Потому что это один из библейских принципов, и мы этот библейский принцип обсуждали. Я вам даже, Карина, сейчас скажу, какие из старых программ стоит об этом послушать. Карина пишет, я не понимаю, если Бог нас так любит, что не может нам соврать, то как понять, с лукавыми поступает... А вот дальше интересно. Посмотрите, как Карина, как вы цитируете. Вы не цитируете, но вы честно признаете, что не точно цитируете. Неточная цитата – это всегда проблема. Вернусь к вашему сообщению. Как понять, пишет Карина, с лукавыми поступает типа лукавого. Типа лукаво или как-то. С лукавыми поступает, пишет Карина, типа лукаво или как-то. Карина, не написано в Библии, что Бог с лукавыми поступает лукаво. Там написано несколько по-другому. Помните один из моих любимых примеров? Нигде не написано, что деньги – корень всякого зла. Написано, что корень всякого зла – сребролюбие. Сребролюбие, понимаете, а не деньги. То же самое и здесь. Неточная цитата порождает неверное понимание. Давайте прочитаем то, что написано в Священном Писании. Это 17-й Псалом, 27-й стих. Вот вместе с вами, Карина, и вместе с нашими слушателями и зрителями мы это прочитаем. «С чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». И немножко раньше, я думаю, мне нужно здесь прочитать 26 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно». Вот это вот как, да, вот и милостиво, искренно. Дальше «С чистым чисто». И да, действительно, мы бы ожидали дальше в 27 стихе увидеть то, что написали вы, Карина. Но в Священном Писании по-другому. «А с лукавым по лукавству его». То есть не лукаво, а по лукавству. Соответственно, этому лукавству. Что это такое? О чем речь здесь идет? А речь здесь идет о великом принципе. Это принцип, о котором мы с вами говорили, на который мы тоже с вами обращали внимание. Это великий принцип сеяния и жатвы. Да, вот что посеет человек, то и пожнет. И Бог действительно действует с нами, Бог действительно с нами работает как раз в соответствии вот с этим принципом сеяния и жатвы. Тут можно, на самом деле, многое чего вспомнить. Тут, на самом деле, можно много вспомнить библейских фрагментов, библейских стихов, библейских историй, конкретных ситуаций. И я хочу тут, на самом деле, напомнить, ну, например, я хочу здесь напомнить историю Иакова. Да, того самого Иакова, помните, Исав, Иаков, помните лукавство Иакова, потому что Иаков, ну, собственно, он ведь и есть хитрец, он и есть лукавый. И когда мы говорим о том, что Бог поступает с лукавым по лукавству его, ну вот как раз с Иаковом Бог действительно поступал по лукавству его. Каким образом? А вот вспомните, как Иаков пытался поступать с другими людьми. А как Иаков пытался провести своего отца. Также, например, провел его потом и Лаван. Иаков был уверен, что он невероятно крут. Иаков был уверен, что он самый хитрец. А отца он в свое время перехитрил вместе с Ревеккой, конечно, да, они это делали, но отца он перехитрил. А тут он попадает к Лавану, и он попадает на еще большего хитреца, чем он сам. То есть он думал, что он непревзойден, а дядюшка Лаван, оказывается, хитрец тот еще. И действительно, в этой ситуации очень четко воспринимается этот принцип. Бог поступает с каждым вот согласно тому, что он делает. Что посеял человек, тот и пожнет. И интересно, что похожая ситуация у нас с Давидом. Да, Давид получает прощение, Бог прощает ему грех, но при этом Давид расхлебывает результаты этого греха в своей жизни, в своей семье. Грех Давида прощен, однако грех при этом отражается на всей дальнейшей жизни, отражается на всей семье Давида. И я еще одно место прочитаю в связи с этим. Это 6 глава послания к Галатам. Галатам 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Теперь смотрите вот еще какую вещь дальше, 8 стих. «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вот это как раз тот самый закон сеяния и жатвы. И сейчас идет сеяние, мы сеем, жатва еще впереди, жатва еще предстоит. Так что, когда мы говорим о том, что Бог поступает по лукавству их, это не значит, что Бог с этими людьми лукавит. Это значит, однако, что Бог действует соответственно тому, как они поступили. И эти дела, конечно же, праведны, потому что Божьи дела всегда праведны. Бог не будет с лукавым лукавить, но Бог может создать ситуацию, как это было, например, в жизни Иосифа, в жизни Иакова, когда, ну вот, человек испытал на себе, что такое лукавство. То есть его, он сам обманывал, да, и вот теперь на своей собственной шкурке он понимает, что это такое, как это, когда тебя обманывают. Такие ситуации, жизненные ситуации, порой ставят нас перед вопросами, перед проблемами. И в этих случаях очень стоит и очень хочется поговорить с кем-то знающим, поговорить с кем-то понимающим, получить помощь и поддержку. А у нас есть служба и такой телефон поддержки, горячая линия наша, телефон доверия. И мы приглашаем вас звонить по этому телефону. Это номер бесплатный по всей Российской Федерации. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Профессиональные психологи, душепопечители ответят на ваши звонки. Они помогут вам разобраться в жизненных ситуациях. Насколько я понимаю, советов они не дают. и правильно делают, что советов не дают. Но выслушать выслушают, а проговорить вместе с вами ситуацию проговорят и помогут вам посмотреть на вашу ситуацию с библейской стороны, помогут посмотреть на нее с библейской точки зрения. Я напомню, что номер телефона 8 800 333 1706. Карина пишет также: «Я тоже Богу говорю иногда то, что никому не скажу, даже во сне». А вот на то он и Бог, Карина. И тут иногда спрашивают: а зачем ему говорить, если он и так все знает? Ну, вот мы же ничего нового Богу не скажем. Мы не скажем ничего Богу нового о себе. Такого, после чего Бог скажет: слушайте, а я этого не знал. Как-то ты, Карина, тут мне такое сказал, и я тут сижу и думаю: вау, что теперь делать? Нет, конечно, такого быть не может. Мы не скажем Богу ничего нового. Однако при этом важно помнить, что Бог хочет нашей честности. Когда мы согрешили, Бог знает, что мы согрешили. Но что происходит, когда мы признаемся в этом сами? Мы фактически соглашаемся с Богом. Мы говорим: да, Бог, ты действительно прав, я принимаю, что ты прав, я принимаю, что вот это есть грех, то, что я сделал, есть грех. Или когда мы благодарим Бога, опять-таки, он знает, что у нас благодарное сердце, и он знает, что мы хотим прийти к нему с хвалой. Но это такое подтверждение. Да, вот действительно мы в послушании к Богу приносим ему хвалу, воздаем ему хвалу. Кстати, хвала называется также жертвой. Это жертва хвалы. И об этом мы с вами будем говорить сегодня. Скажу еще одну вещь по поводу того, о чем будет идти речь сегодня. Мы будем говорить о Христе как первосвященнике. И в конце сегодняшней нашей встречи вы увидите, ну, скажем так, достаточно необычное толкование. Это будет 5 глава послания к евреям, 7 стих. Обычно я вам говорю: друзья, пишите, задавайте вопросы, высказывайтесь, спорьте. Вот по поводу того, что будет сказано в последние 5 минут нашей встречи, я все-таки попрошу вас подождать. Вот почему. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И в своих лекциях, в своих беседах он как раз начинает вот эту тему. И я понимаю, что тема как раз в этой сегодняшней беседе не разобрана. Можно и нужно сказать больше. Я, кстати, согласен с тем, с той интерпретацией, с той трактовкой, которую он дает. Но для того, чтобы понять, почему он к этому пришел, и не только он, кстати говоря, нужно будет послушать и следующую беседу. Так что вот по поводу концовочки сегодняшней. Подождите, пожалуйста, послушайте. И, может быть, почитайте дальше, 7 и 8 стихи. 8 стиха сегодня мы не коснемся, в следующий раз коснемся. И завтра, в завтрашней беседе, достаточно подробно мы к этому вопросу вернемся. Ну, а все остальное, друзья, продолжайте, пожалуйста, писать. Случайностей не бывает, совпадений не бывает. Говорю я тут, отвечая слушателю, который пишет о том, что вот тут вот как-то вот так случайно. А какое совпадение? За секунду до подключения к трансляции я думал о том, что люди празднуют воскресение Христово. Это не просто совпадение. Я думаю, что Господь вас готовил к тому, чтобы подключиться именно к этой трансляции. И это здорово. Давайте с вами обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся перед Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам этот новый день. Ты благословляешь нас, Ты ведешь нас, Ты направляешь нас. Молим Тебя, открой нам Слово Твое Святое. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 957-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к посланию к евреям. Мы в 5 главе. Мы начнем сегодня читать с 1 стиха. Мы с вами в первых стихах 5 главы, и перед нами определение первосвященника и определение священника. Ведь нам сказано, что Христос – наш великий первосвященник. И нам очень важно увидеть, что это действительно так. Мы с вами уже видели в прошлый раз, у нас есть доступ к Нему. Мы можем обращаться к Нему, Он находится в небесах, и при этом Он, как для христиан из евреев, так и для нас, наш первосвященник. На самом деле ведь каждый верующий является священником. И тут очень хорошая ветхозаветная параллель. Смотрите, в Ветхом Завете были священники, левиты, и были первосвященники. И первосвященники должны были быть из рода Аарона. Так вот, Аарон был первосвященником, все левиты были священниками, так и у нас с вами. Иисус Христос – наш первосвященник, но все мы, верующие люди, это священники. И мы тоже можем приносить жертвы Богу, хотя, конечно же, это новозаветные жертвы. Одна из них – это жертва хвалы. Кстати, это очень важно понимать. Всякий раз, когда мы поем Господу, да, это же не просто песня, это вот не просто мы собрались и нам приятно попеть вместе. Нет, это мы приносим Господу хвалу, и более того, мы приносим Господу жертву хвалы. Я хочу сразу вас спросить, а хвалили ли вы сегодня Бога, будь то песней или стихом, или просто вашей хвалебной молитвой, молитвой благодарности? Мы также можем приносить Ему дело наших рук и дело нашего разума. Это тоже жертва, которая принесена Богу. Мы также можем приносить Ему наше время. Мы приносим Господу самого себя, и Он берет нашу жизнь и преображает нас. Все это жертвы, которые мы приносим Богу. И приносим, между прочим, именно как священники, потому что израильтянин сам по себе не мог приносить жертву, у него не было такого права, жертву совершал священник в храме. Кстати, ведь и молитва – это тоже одна из функций священника. Знаете, сегодня очень часто мы в нашем христианском мире говорим о методах, говорим о подходах. В нашем служении на самом деле есть две крайности. Одна из них – это излишняя эмоциональность, когда мы действуем, водимые нашими эмоциями. Другая – излишний формализм или излишняя формализованность. И вот и то, и другое – это скорее душевно, а никак не духовно. Оно исходит от нашей человеческой души, а не от действия Святого Духа. Нам же с вами нужно просто приходить к Нему, без всяких наших механистических подходов или новейших методов. Помните, мы в прошлый раз читали: «Мы приходим с дерзновением к престолу благодати, и нам необходима милость, нам нужна помощь, мы постоянно нуждаемся, и Он силен восполнить нашу нужду, потому что Он первосвященник». Так кто же такой великий первосвященник? Ответ на это, как я уже сказал, в 5 главе. Читаем 1 стих. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи». Итак, в этом стихе перед нами определение священника. И я считаю, что есть три требования к священнику. Во-первых, он должен быть из человеков, из людей. Он, как человек, представляет людей перед Богом. И мы читаем, что он из человеков избирается и для человеков поставляется. И он обращается к Богу. А значит, он должен быть приемлем перед Богом. Важно, чтобы он мог предстать пред Богом и чтобы Бог принял его. Я забегу немножко вперед и прочитаю 4 стих. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». В 4 стихе все написано очень конкретно. Священник не может стать таковым сам по себе, просто потому что он захотел им стать. Священник поставляется Богом. Получается в результате, что он должен быть человеком, это раз, он должен восходить к Богу, это два, и он должен быть угоден Богу, приемлем перед Богом, поставлен Богом, это три. И обратите внимание также, что он поставлен для человеков. Он исходит от людей, он представляет людей перед Богом. И вот тут мы видим различие между священником и пророком. Священник восходит от человека к Богу, представляя человека перед Богом. Пророк же, напротив, приходит от Бога. Он представляет Бога перед человеком. В этом и состоит принципиальное различие. И, кстати, это различие очень существенно. Нам нужно его отметить. Священник идет от человека к Богу. Пророк же идет как бы по другому пути, от Бога к человеку. Потому что он говорит по Божьему повелению, именно то, что хочет передать Бог. Ну а дело священника – представлять человека перед Богом. Он возносит молитвы от человека к Богу. Единственный, кто может по-настоящему представить нас перед Богом, это и есть Иисус Христос. Священство же предназначено не для заблудших грешников, а для спасенных грешников. Помните слова апостола Иоанна, записанные в его первом послании, 2 глава, 1 стих? «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, или если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Даже когда я Божие дитя, я ведь все равно подвержен греху. Однако Бог меня защищает, и у меня есть ходатай, Иисус Христос». Я прочитаю второй стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Он, Иисус Христос, представляет меня перед Богом Отцом. Однако есть также и тот, кто меня обвиняет. Это мой враг, сатана. Ну а Христос – это мой заступник. Он мой небесный защитник. И именно поэтому мне недостаточно было бы священника на земле. Я никого не хочу критиковать, никого не пытаюсь обидеть. Но у меня один вопрос. Вот если кто-то претендует на то, чтобы представлять меня перед Богом, если кто-то претендует на то, чтобы быть за меня священником, а вы уверены, что Бог вас принимает? Есть ли у вас, скажем так, небесная лицензия, небесные права, небесная аккредитация? Удалось ли вам сдать небесный экзамен? И можете ли вы меня действительно представлять? Да, мы можем и призваны друг за друга молиться. Но мы не можем представлять друг друга перед Богом. И вот поэтому нам нужен великий первосвященник. Смотрите дальше. Мы читаем в послании к Евреям, 5 глава, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Христос принес и в дар, и в жертву самого себя. И всякое золото и серебро превращается в мусор по сравнению с ним. На самом деле, оно оказывается даже ничтожнее мусора по сравнению с бесценной кровью Иисуса Христа, пролитой за нас. И дальше обратите внимание, что Христос приносит жертвы за грехи, а не за грех. Тут множественное, а не единственное число. Жертвы за грехи. Таким образом, речь здесь идет о жизни верующего человека, а не о его первоначальном покаянии, не о жертве Христа за грех в принципе. Ну, например, вы вышли из себя, и это грех. Исповедовались ли вы в этом перед Богом? Помните, что у нас с вами в небесах есть представитель, который будет ходатайствовать за нас, тот, кто представляет нас перед Богом. И сегодня нам нужен именно такой представитель. И дальше возвращаемся к посланию к евреям, и мы читаем 5 главу, 2 стих. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Это очень важный стих. Мы уже говорили, что у нас есть великий первосвященник. И если бы в нем был какой-то грех, если бы в нем было что-то не так, ученики за 3 года уж точно это бы распознали. Они бы обязательно это заметили. Он же был и есть безгрешен и безупречен. И важно также, что он имеет сострадание к нам. Здесь такие длинные слова в русском переводе «невежествующим» и «заблуждающим». Давайте разберемся со смыслом этих слов. «Невежествующим» или «невежественным», «незнающим». Это люди, которые грешат грехом невежества или грехом по незнанию. Что это такое? Давайте вспомним. Несколько лет назад мы с вами читали книгу «Левит». И вот в книге «Левит» есть 4 глава, 2 стих. Именно там говорится об этих грехах по неведению. Я прочитаю этот стих. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать», и так далее. Это грех по ошибке или грех по неведению, грех неосознанный. И знаете, у меня для вас есть новости. Вам кажется, что вы сейчас находитесь на высоте христианской жизни? Так вот, что я вам скажу. Вы совершаете грехи неведения, которых даже не осознаете. И Господь Иисус Христос разбирается и с этими вашими грехами. Он имеет сострадание к невежественным. Есть путь, который кажется человеку правильным или прямым, но конец его – путь смерти. И все мы блуждали, как овцы. Да, друзья мои, Аарон имел свои собственные слабости и болезни. Однако Христос был обложен не своими, но нашими слабостями, немощами и болезнями. Я еще раз прочитаю послание к евреям, 5 глава, 2 стих. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». И вот обратите внимание здесь на слово «обложен». Это не его немощь, это наша немощь. Это не его грех, это наш грех. Аарон имел собственную немощь и собственный грех. Христос же обложен нашими немощами. Он знает, что мы ощущаем. Он знает нашу слабость. Он совершенный посредник. Когда израильтяне терпели поражение в пустыне, Бог был с ними. Он возносил их. Он хранил их от падения. Сам Христос не мог пасть. Бог не оказывается с нами в грязи, но Он рядом с нами, чтобы поднимать нас из этой грязи. Вот это и есть та славная весть, которая открывается нам. Он имел сострадание к невежествующим. Он совершенный посредник и заступник. Проблема с Аароном была вот в чем. Он мог посмотреть сквозь пальцы на чужой грех, просто потому что он сам совершал те же грехи. И с другой стороны, он мог сурово осудить согрешающих, если в его жизни такого греха не было. Ну а Христос способен явить милость. Он не закрывает глаза на чужой грех, но он также и не осуждает свысока. Он милует, когда мы приходим к Нему. Он не говорит: «Да как тебе не стыдно? Да как же ты вообще мог? А-та-та тебе!» Нет. Он обращается с нами совершенно иначе. Если мы исповедуем грехи перед Ним, то Он просто дает Божью милость. Я еще раз перечитаю 1 послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». И это замечательно, что у нас такой вот первосвященник.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, читаем послание к евреям дальше. И читаем 5 главу, 3 стих. «И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах, Речь идет о первосвященнике, поставляемом из людей. И тут мы видим уникальность Иисуса Христа в контрасте с таким первосвященником. Действительно, вне Иисуса Христа не было и не могло быть ничего подобного. Вы помните, что в праздник Йом-Кипур первосвященник сначала приносил жертву за себя самого, за свой грех. Ну а Христу не нужно было приносить жертвы за себя. Он совершил жертву за вас и за меня. Четвертый стих мы уже читали, но прочтем его еще раз. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». То есть он священник, потому что Бог его поставил. И раз Бог его поставил, значит, Бог сам его и принимает. Читаем дальше, 5 стих. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“». И это еще один стих, который абсолютно четко и недвусмысленно указывает, что рождение, о котором говорится также во втором псалме, это не про Вифлеем, это про Голгофу, про его смерть и его воскресение. Это рождение и было его воскресением из мертвых. Понимаете, его священство началось тогда, когда он вошел в небеса, и это было как раз его воскресение. Читаем 6 стих. «Как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“». Чин Мелхиседека можно также переводить как «последовательность Мелхиседека». То есть ты первосвященник, потому что ты принадлежишь к некой последовательности. Мы с вами неоднократно говорили, что первосвященники должны были быть из рода Аарона. Они должны были как раз происходить из потомков или быть по чину Аарона. Однако чина Аарона или потомственности Аарона было бы недостаточно для того, чтобы спасти нас. Господь Иисус Христос, наш первосвященник, не по чину Аарона. Хотя Аарон – это, конечно, один из прототипов Христа. Но при этом, как мы уже говорили, Христос – это Сын, а Аарон, как, собственно, и Моисей, – служитель. Именно поэтому чина или последовательности Аарона для спасения всего мира недостаточно. Так что же это за Мелхиседек такой? По какому это чину Мелхиседека Иисус Христос стал первосвященником? О Мелхиседеке говорится в книге «Бытие», 14 глава. Это, кстати, единственное историческое упоминание об этом человеке. Помните, Авраам возвращался с войны, в которой он освободил всех жителей Содома и Гоморры, в том числе Лота. И в какой-то момент, кстати, царь Содома предложил Аврааму взять часть трофеев. Я думаю, что в этот момент у Авраама было очень серьезное искушение. Однако он этому искушению противостал. Он отказался от предложения царя Содома, чтобы никто потом не сказал, что он обогатился за счет этого царя, чтобы слава действительно приписывалась единственно и только Богу. И вот тут, в этой связи, давайте прочитаем довольно загадочный отрывок из книги «Бытие», 14 глава, начиная с 18 стиха. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего“». Вот такой фрагмент. Авраам дал десятую часть царю Салима. Слово, которое в русской Библии переводится как «Салим», это «шалом», «мир». Мелхиседек – царь Салима. Соответственно, он и царь мира, и царь праведности. Мелхиседек как будто приходит на страницы Писания ниоткуда и уходит в никуда. Я не знаю, откуда он появился. Я не знаю, куда он уходит. Исторически о нем больше нет ни одного упоминания. Однако существенно позже, в 109-м псалме, есть пророчество о грядущем священнике по чину Мелхиседека. И вот уже здесь, в послании к евреям, 5 глава, мы находим объяснение, толкование того, кто же такой Мелхиседек. Многие замечательные толкователи считают, что Мелхиседек – это Христос, явившийся до его воплощения. Знаете, лично я не могу этого принять. Если Христос – это священник по чину Мелхиседека, то не получается как-то сказать, что Христос – это первосвященник по чину самого себя. А именно так мы и должны были бы сказать, если бы Мелхиседек был Христом, явившимся еще до своего воплощения. Так что Мелхиседек – это не Христос все же. Это реальный человек, это царь Салима, и он приходит на страницы Писания, и он также уходит со страниц Писания. Да, это невероятно загадочная личность. И если вы все же считаете, что это действительно Иисус Христос, я не буду с вами спорить, но я останусь при своем мнении. Я полагаю, что Моисей показывает нам прототип Иисуса Христа. О Мелхиседеке мы читаем также в 6 и 7 главах послания к евреям. В частности, 7 глава, 3 стих. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни». И вот, среди прочего, на основании этих стихов часто говорят, что Мелхиседек – это и есть Иисус Христос. Но обратите внимание, что Мелхиседек не имеет ни начала, ни конца. Христос же есть и начало, и конец. Он и альфа, и омега. Мы еще вернемся к разговору про Мелхиседека, поэтому дальше я, наверное, пока углубляться не буду. А мы пойдем дальше по посланию к евреям, 5 глава, и прочитаем 7 стих. «Он, то есть Христос, в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Тут есть один момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Мы читаем, что Христос принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. То есть, как это услышан был? Ведь Бог Отец не спас его от этой смерти. И Иисус ведь умер ради спасения людей. Я полагаю, что речь здесь идет все-таки не об этом. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 14 глава, 34 и следующие стихи. «И сказал им: Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: Авва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты». В Гефсиманском саду Спаситель молится о том, чтобы миновала его чаша сия. Что же это за молитва и что это за чаша? Чаша – это, конечно, смерть. Господь молился не о том, чтобы ему не пойти на Голгофу. Он знал и говорил о том, что пойдет на Голгофу. Он говорил ученикам также о том, что он воскреснет. Господь молился о том, чтобы ему не умереть прямо там, в Гефсиманском саду. Дело в том, что в ту последнюю ночь сатана действовал особенно рьяно. Он незримо присутствовал в Гефсиманском саду. И вот Господь молится о том, чтобы сатана не возобладал в этот момент. Помните, после искушения Иисуса Христа в пустыне написано, что сатана отошел от него до времени. Вот это время, когда сатана снова подступил к нему, было как раз там, в Гефсиманском саду. Христос молился, чтобы ему дойти до креста, потому что именно так он и должен был умереть. Мы будем с вами об этом еще подробно говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.